когда Галит мне позвонила и сказала, что общая тема, это тема «От тьмы к свету», я подумала, я помню, что даже я не сразу сказала, о чем я буду говорить, но я подумала, что, собственно говоря, на сегодняшний момент, что такое тьма, что такое на сегодняшний момент антипод свету. То есть там материально, скажем, слава Богу, нет воспоминаний о той поре, когда евреям было очень плохо, тяжело, там нищета страшная. Вчера как раз у нас был вчера очередной Эрусин, Барух Ашем, Ворд, Мазальтов, и мы сидели и вспоминали, как это было и как это сейчас, и несмотря на то, что это Мацей Шаббат, и несмотря на то, что это только что, и все, и слава Богу, живем в мире изобилия. Изобилие, наверное, ну, вот первое, так сказать, такое вот поколение евреев за всю еврейскую историю вот в таком мире изобилия. С точки зрения Лимуд Тора, учебы Торы, тоже, в общем, Барух Ашем. Мы живем в эпоху, когда евреи возвращаются к Торе и возвращаются, можно сказать, десятками и сотнями. И это тоже, в общем, времена, скажем, предханукальные, исторически закончены, и у нас есть полная свобода послать своих детей в те учебные заведения. Другое дело, что не все, так сказать, с этим солидарны и на это идут, но, в общем, есть возможность выбрать и послать детей в те учебные заведения, которые нам кажутся правильными. В общем, все, так сказать, все оно как бы идет положительно. И вдруг, значит, вот такое веяние нашего времени, против которого, в общем, очень-очень сложно ну, воевать. Мы не, так сказать, не воюем, мы воюем тем, что мы выбираем свое. Но то, что происходит сейчас, в смысле, вот так сказать, как это назвать, нетрадиционного построения отношений мужчин и женщин и взгляда на это, так сказать, нашего мира, это, в общем, я вам скажу, когда-то моего мужа, он там консультировал и говорил на 9-м канале, есть такой израильский канал телевидения, его звали там по всяким вопросам, там рассказать, и вопросы и там про праздники, и что такое, и что еврей должен делать, вот такое было у них. Вот. И в то же время он участвовал в передачах такого дискуссионного плана. Вот взгляд Торы на забой скота, например, кошерный, на то, что там, я знаю, где-то в Польше запретили кошерный забой скота, там что вы можете сказать по этому поводу, там взгляд до двух миров и даже израильского там обрезания, брит, насколько это, значит, мы отстаиваем свою позицию в этом вопросе против организации, которая сейчас в Израиле действует, и она выступает против бритот. Но это все, так сказать, все передачи проходили, все было нормально. А потом вдруг, значит, ему заказали такую тему гомосексуализма. Значит, вот взгляд двух сторон, и должна была быть дискуссия, значит, кто-то должен был быть представлен, значит, кто-то защищающий гомосексуальные отношения, и он должен был, так сказать, говорить о взгляде Торы и так далее. Но он человек очень, очень такой подробный, и он очень готовится к урокам, и взгляд Торы, так сказать, всем известен, взгляд Торы, взгляд вообще, так сказать, мировых религий. Вот, и он решил узнать взгляд науки на этот счет. И я вам даже, я что-то выписала, и я вам даже зачитаю потом то, что, значит, он накопал в этом отношении. Но что самое интересное, что за неделю до передачи ему позвонили, что тема не актуальна и передача отменяется. То есть это была та священная корова, до которой не смогли даже добраться с тем, чтобы поставить вопрос о том вообще, насколько легитимна агитация, насколько легитимна, так сказать, деятельность ЛГБТИ, насколько легитимны эти парады, извините за выражение, гордости. В общем, даже это на израильском, ну, так сказать, независимом телевидении, ну, как всякие, так сказать, такие независимые вещи, оно, конечно, как вы понимаете, очень зависимое, отменили, побоялись, что кто-то может сказать, ну, в данном случае мой муж, что-то такое, что заставит усомниться в правомочности вот этого, значит, движения его лидеров и так далее. И, конечно, на сегодняшний момент, как антипод света, есть два таких тяжелых явления в нашей жизни. Ну, это, так сказать, антисемитизм как постоянная составляющая нашего существования на разных уровнях. Вот, и об этом мы сейчас говорить не будем. И как противопоставление самому светлому, что есть в нашей жизни, еврейской семье, любви, ощущениям тепла, взаимного доверия, взаимного восхищения, скажем так, в семье, как антипод, вот то, что происходит в мире, и, к большому сожалению, евреи в этом принимают, в этой вакханалии, скажем так, принимают очень даже активное участие. Понимаете, вот это запрет моему мужу говорить о взгляде Торы на явление, значит, гомофобии, очень похоже. Мне рассказали вчера, что обошел, там, я знаю, как-то все об этом говорили, и где-то в газетах было, но я не знаю, в каких газетах кто говорил, но такая ситуация, какой-то известный стендапист, сейчас, раньше у нас это называлось, там, сатирики, юмористы, там, актеры, а сейчас вот такое есть слово стендапист. Так вот, какой-то стендапист очень известный выступал в Тель-Авиве, и смеялся над всем. Смеялся над бородатыми, над лысыми, смеялся над толстыми и худыми, смеялся над харидимными и мизрошниками, смеялся, все ему проходило замечательно. И вдруг он позволил себе посмеяться над веганами, над теми, значит, его освистали, он не мог продолжать. Это, об этом говорят, есть вот такие вот в нашем обществе, которые, к большому сожалению, вот это, так сказать, я не хочу говорить право-лево, лево-право в приложении к нашему обществу. Наше лево-право – это... как вынесено в заголовок нашей встречи сегодня: мальчики налево, девочки направо или наоборот. Да, это наше. Но, к сожалению, в обществе вот это вот слово «лево», оно приобрело такой очень печально, скандально пессимистический момент, потому что, скажем, в политической жизни и в том, кто нами управляет, в общем, большой вес имеют именно те силы, которые, скажем, делают закон следующий. Я говорила с человеком, который занимается вот такими проблемами в социальных службах. И, скажем, проблема возможности усыновления, удочерения ребенка вот такой однополой парой в Израиле признана на уровне закона. Мы этого не знаем, мы немножко далеки, мы как-то, так сказать, у нас мир, наш мир живет по своим законам, и мы не знаем, что происходит за нашими кремовыми шторами. А происходит все очень интересно, скажем, в одном из иерусалимских районов суд присудил ребенка. Значит, ребенок воспитывался после того, как что-то случилось, так сказать, с мамой, и в результате чего она оказалась в браке со своей, как это называется, бат-зуг, то есть две женщины создали семью, и после этого, так сказать, суд решил, что претензия мамы на воспитание, значит, мам, двух мам на воспитание ребенка оправдана. И вот, так сказать, теперь ребенок, который раньше имел четкое представление о том, что мальчики направо, девочки налево, и потом оно соединится в шедухе, и потом будет выбор, и потом будет чудо хупы, и потом будет чудо соединение мужчины и женщины, все, этот ребенок уже воспитывается в абсолютно, абсолютно другом мире. Вы знаете, я начала с тьмы, и я еще два слова скажу. Когда-то, когда я еще была начальницей в школе, были такие совещания. Может, я когда-то это рассказывала. Это просто такой момент, который меня потряс из моего прошлого момента. И было какое-то заседание начальников, там, директора школ и так далее. И как раз вот мы собрались на это заседание, и накануне, мне кажется, был страшный какой-то террористический акт, и там на следующий день должен был состояться уже не в Тель-Авиве, уже не, так сказать, в том мире, а в нашем родном Иерусалиме, значит, в городе, как он называется, город трех религий, значит, в городе наших святынь нашего Котеля, должен был состояться вот этот самый парад гордости. Вот кто-то говорит парад мерзости. Это, так сказать, это история, это не то, что я придумываю какие-то определения тяжелые. Вот, должен был, значит, там в перерыве или в самом вот этом, в самом заседании заговорили о том, какой кошмар, какой ужас, терроризм, и что это, и несчастье, и все. И я позволила себе как-то так в порядке беседы такой сказать между словами, сказать что-то такое, ну а что мы хотим? А что мы хотим, если мы вот в центре Иерусалима проходит вот этот самый парад, что мы хотим? Мы под Богом ходим все. Если мы допускаем вот такое, что у нас идет по улицам Иерусалима, идет вот этот парад, так что мы хотим, как чтобы Бог нас спасал вот от этого страшного терроризма? Боже мой, что я получила? Стала одна директор школы, которая, так сказать, у нее большая школа, тысячи учеников, и сказала: вы меня оскорбили. Вы оскорбили моего брата. Мой брат придерживается нетрадиционной там сексуальной ориентации. И сейчас вы сказали, что он виноват в этом террористическом акте. Но самое интересное не это. Самое интересное, что когда я вчера в приватной компании сказала о том, что вот, значит, я взяла такую тему нелегкую для сегодняшнего разговора, один человек сказал: а что, вы на такое решаетесь? И я рассказала, вот эту историю с этой директором школы. И говорит: какая наивность, сказал человек, который работает в государственных структурах. Какая наивность, как вы могли себе позволить такое сказать? Я говорю: ну, наверное, я наивная очень. Или я просто очень прямо воспринимаю то, что написано в Торе, и то, что руководит моей жизнью. И там, жизнью того общества, к которому я имею честь принадлежать. Мне сказали: это больше, чем наивность. Сейчас в свободном мире сказать такое невозможно. Невозможно. И, понимаете, вот это, наверное, та тьма, которая на сегодняшний момент такой ярчайший темный, черный, страшный антипод того света, который дает наша жизнь, который дают наши семьи, отношения в наших семьях, отношения юношей и девушек, которые еще только собираются построить семьи. И это явление, которое, понимаете, у меня вот сейчас приехала в Израиль моя родственница, которая в Канаде работала, она начала работать 30 лет назад в Канаде, она преподавала английский язык, вот, хотя родом из Москвы. Так она еще много лет назад, 25 лет назад, наверное, она рассказала историю, как, значит, она вынуждена была свою ученицу повести к психотерапевту. На тот момент это еще было, так сказать, об этом еще говорили, заботились и так далее, потому что у девочки просто были какие-то неприятности такого неврологическо-психиатрического, не знаю, какого там плана, потому что у девочки мама с папой разошлись, значит, мама вышла замуж за еще одну маму, следующую маму. Вот. А папа, так сказать, традиционно женился на женщине. И получилось так, но папа не снял с себя, значит, заботы о своем ребенке и претендовал на заботу, и она бывала у них в доме. И у ребенка таким образом образовалось три мамы. Три мамы. То есть папина традиционная жена, своя мама, которая родила, и жена мамы. И 25 лет назад еще, так сказать, видимо, это не было на то, что это есть на сегодняшний день, этот кошмар. И тогда еще вот эта моя родственница рассказала, что она отвела этого ребенка и там поставила вопрос в школе, и да, там как-то это оплачивали, это дело, и девочку возвращали к тому, что, в общем, как-то она снова зашла, и она стеснялась, и она, в общем, не знала, как это объяснить все подружкам и так далее. Но это было 30 лет назад, 25 лет назад. На сегодняшний момент приезжает ко мне моя ученица из Тель-Авива и говорит: все благополучно, там есть дети, все хорошо. Вот. Ну, у сыновей так себе, а у дочки все благополучно. Она попала в такую изумительную компанию. Вот. Ну, правда, в этой компании все, так сказать, там голубые, голубенькие. Вот. Но это очень, так сказать, люди интеллектуальные, интересные, им есть с ними интересно. Я говорю: Аня, ты не волнуешься, что так сказать, что будет, какое будущее будет у твоей дочери, и насколько близко тебе стать там, я знаю, бабушкой счастливой и так далее. Она говорит: я не волнуюсь, моей дочери сейчас хорошо, замечательно. Это то, что меня устраивает. Она не на улице, она не с наркотиками, она там не с какой-то, она продвигается. Да, у нее для души вот есть такая компания. Очень хорошие люди, говорит мне, так сказать, такая, мягко говоря, взрослая Аня. Она говорит, очень хорошие люди. И это, так сказать, традиционная семья у них в Москве, женились когда-то. И люди перестают видеть в этом что-то ужасное. Вот это, наверное, самое страшное из того, что происходит. То есть люди воспринимают это, ну, так сказать, как нормальное явление жизни. Как нормальное явление жизни и как, так сказать, легитимную форму существования. Так вот, когда мой муж, человек подробный, готовил эту тему, у нас есть очень близкий человек, она крупный врач в Москве. Это совершенно не еврейский мир, это совершенно не взгляд Торы, это совершенно, вот он хотел узнать, да, взгляд Торы мы все знаем на это. Он хотел узнать, что же в академических кругах, что же это за явление, о котором говорят, что, так сказать, это определенного склада люди, и это, так сказать, надо это уважать, и надо это поддерживать, и надо давать им свободу своих, так сказать, таких вот. И я специально выписала то, что она нам прислала. Я могу прочитать это с таблета, но я боюсь, он прыгает. Так я маленькую, она большую статью прислала. Вот. Но я выписала маленький кусочек. Значит, это, значит, взгляд конвенциональной медицины. И это взгляд Эдмунд Берглер. Это известный психиатр, который написал 25 книг, который написал 270, специально выписала, 273 статьи в ведущих академических медицинских журналах. И он, так сказать, статьи по проблемам взросления ребенка, по проблемам психологической адаптации в коллективе, по разные, он очень большой ученый. И он признается, так сказать, конвенциональной медициной как эксперт по части гомосексуализма. И он говорит о том, что то, о чем мы говорим, это невротическое искажение личности, которое проявляется во всех сферах жизни, не только в сексуальной сфере. И дальше я просто зачитаю. Нет ничего гламурного в страдании болезнью, известной как гомосексуализм. Это, на первый взгляд, чисто сексуальное расстройство, неизменно сочетающееся с серьезным подсознательным саморазрушением, которое проявляется вне сексуальной сферы, поскольку охватывает всю личность. Настоящий враг гомосексуалиста не его извращение, а его неосведомленность о том, что ему можно помочь. Плюс его психический мазохизм, заставляющий его избегать лечения. Эта неосведомленность сознательно поддерживается лидерами, гомосексуальными лидерами. И это, значит, это взгляд медицины. И это то, что, в общем, в нормальном, то есть когда люди пачками умирали от туберкулеза, скажем, нашлось лекарство, и человечество отодвинуло от себя эту угрозу, и, слава Богу, ло алейну, аваль мы не ужасаемся при словах там воспаления легких, двустороннее, там не знаю еще какое стороннее. С этим человечество нашло, Петарон нашло выход из этой ситуации. Видимо, такой же выход возможен и в ситуации с таким вот на нас надвигающимся гомосексуализмом. Но ученый с мировым именем говорит, что это Эта проблема не медицинская, это проблема социальная. Это проблема социально-политическая, потому что нужно людей пустить, мысли людей, их там, я знаю, какие-то занятость их, силу увлеченности пустить по какому-то руслу, которое будет выгодно вот тем, кто разрешает, скажем так, парады гордости. Теперь, что еще, значит, я хочу вам сказать. Я не знаю, сколько у нас есть времени, но я посмотрела еще такую вещь. Значит, когда-то об этом написал Рав Ирш. Если мы берем, значит, Эсава и Якова. Собственно, семья Якова, его произведение и то, что создал Эсав. То есть, когда Яков пришел к Лавану и 7 лет работал за одну жену, 7 лет работал за другую жену, плюс еще 6 лет, так сказать, группировал еще, так сказать, 2 служанки были, все было направлено на создание семьи. Надо сказать, что Эсав этот путь начал намного раньше. И жены, и если помните, там Элифаз, он уже был взрослый, когда Яков только выходил в свою, так сказать, жизненную программу, а уже, так сказать, он должен был договориться с достаточно взрослым Элифазом. Так вот, что получилось? Получилось так, что Эсав, да, жены, дети и очень большой успех на разных поприщах. То есть его дети в политике, в бизнесе, в, так сказать, в основных, на основных политических должностях. У него все было, все схвачено. А что делал Яков? Яков строил семью. И когда они встретились, в общем, получилось так, что Исав спросил, как тебе это удалось? И между ними произошел разговор, как тебе удалось сделать так, что все твои, они твои. Все твои, а он говорит про себя, а у меня, говорит, есть такой сын, которого зовут Нахат, да? Нахат это счастье, да, Нахат это счастье, это удача. Он говорит, так у меня есть такой сын, которого зовут Нахат, так я своим врагам не пожелаю такой Нахат, который есть у меня. Соним, ненавидящим, своим, ну, мы переводим это как врагам своим не пожелаю. Это он говорит о своем сыне. Понимаете, что строит тот мир и что строит этот мир? При этом говорится о том, что там, скажем, есть какой-то персонаж, я не помню сейчас, кто это, какой-то из потомков Эсава, который одновременно, я могу перепутать, одновременно он сын и брат, что-то такое. И спрашивается, а как может быть один и тот же человек? В одном месте он назван там сыном, в другом месте он назван братом или дядей. Я могу перепутать эти родственные связи. И Раши комментирует, очень даже может быть. Потому что там был такой балаган, и там, так сказать, женщины обслуживали так и по-другому, и там был такой балаган, что это вполне может быть. И это то, что создал Эсав. Понимаете, и когда он говорит о том, что он прячет, почему он, так сказать, он посмотрел на Якова и говорит, они все с тобой, они все твои, они все исповедуют то, к чему ты их ведешь. Как ты сумел этого достигнуть? А что получилось у него? У Эсава, значит, так, у него была одежда. Вот это очень, очень такой интересный момент. У него была одежда совершенно необыкновенная, дорогая, то есть она даже в деньгах не могла, в ценностях не могла быть исчислена, потому что это была, какие-то были одежды, которые, значит, Адам Аришон передал Нимроду, а Эсав у Нимрода украл эти одежды. Это были какие-то необыкновенные одежды там, они были украшены разными, там животные, там всякие явления природы и так далее. То есть там можно было, там лев, например, был изображен на этой одежде, можно было на него нажать, на изображение этого льва, и тут же прибегал живой лев. Ну, в общем, какой-то такой совершенно, совершенно волшебная, немыслимо ценная одежда. Так вот, эту одежду он не держал дома. Почему? Почему? А жене не доверял. Он держал эту одежду у своей мамы. Понимаете, когда у человека в семье то, что он не может доверять, он не может доверять самым близким людям. Это называется, что ты создал свою хорошую, положительную реальность жизни. Да хас выхаила, не дай бог, не дай бог. И вот, а что делал Яков? А Яков пастух он был. Что он делал? Что он делал? Его сыновья были там выдвиженцами на роли каких-то... Нет. Они были простыми людьми, которые с уважением смотрели на отца, которые продолжали традиционный путь жизни, приятный Всевышнему. Тот, который, так сказать, то, что доктор прописал, как мы говорим. И вот это такая разница, которая дошла до наших дней. Тот мир, скажите, что может быть для человека приятнее, чем доверие взаимное, покой. Знаете, у людей, скажем так, крайним моментом, которых вот является вот такой открытый там гомосексуализм и совершенно беспорядочные всякие вот эти связи и так далее, у этих людей нет покоя в душе. Они могут быть гениальные, они могут быть талантливые, они могут делать открытия, они могут писать прекрасную музыку, как все это знают. Но мира, покоя в душе, счастья, тепла нет, нет. Я увидела, такой мне показал один из, вот в разгар там кампании вот этой русско-украинской, мне показали такой ролик, совершенно страшный. Я даже его записала себе. Я не скажу, с какой стороны был этот ролик. Вот. Но это был, так сказать, такой патриотический ролик. Патриотическая песня на фоне, значит, и садится самолет, и из самолета выходит такой молодой, мужественный, там, солдатской, офицерской, не знаю, какой там форме, значит, человек. А такая музыка чистая льется, и такие слова красивые. Он сходит с трапа самолета и ищет кого-то в толпе, и вдруг находит. Он находит в толпе, и тот молодой, симпатичный, тонкий юноша, он, так сказать, встречается с ним взглядом. Они бегут друг, это страшно, это совершенно страшно. Они бегут друг к другу, и вот этот умудренный, так сказать, там войной, опытом, становится на колено, и вот этому молоденькому мальчику все красивые, замечательное такое ощущение такой свежести, такое вот утро, такая вот, вот утренняя свежесть. Он становится на колено, дает ему кольцо. И этот молоденький юноша, его глаза вспыхивают, как они могут вспыхнуть у девушки, которая делает то, к чему мы привыкли, которая делает предложение «любимый человек», или тот, кого она хочет увидеть любимым, вспыхивают, и, вот, и он ему это кольцо, значит, одевает на палец. И понимаете, куда уже идти, куда уже идти, когда где-то в новостях было на прошлой, позапрошлой неделе, как, скажем так, казахская, сын казахского президента сочетается с браком, с, я вижу вопрос, я только хочу договорить, сын казахского президента сочетается браком с азербайджанским миллионером. И, значит, сын казахского президента, в новостях было, во всех новостях, в белом платье, нет, не в белом платье, в белом костюме, но с фатой, ну, то есть, как бы, чтобы были угаданы роли, и это новости наши, это новости, такие, как там, я знаю, Мондиаль, такие, как, я знаю, конкурс песни, такие, это наша сегодняшняя жизнь. И мне вчера вот тот же человек, с которым я говорила, сказал, вы знаете, меня сейчас, вот то, что все волнуются, засилие этой алии, которая сейчас впускается в Израиль, которая очень относительная, так сказать, очень относительная, отношение имеет к еврейству. Это все, конечно, да, это все, это плохо там, для характера нашего государства, для национального характера еврейского государства. Но, значит, он говорит, ну, понимаете, я поняла, что он говорит. Он говорит, это угрожает еврейству. А то, что происходит сейчас, вот в тьме, вот этого вот гомосексуального забега, этого запоя, не знаю, как это назвать, этого бега на длинную гомосексуальную дистанцию, это угрожает всему человечеству. Это конец человечества.
Вика, спасибо большое. Я очень-очень извиняюсь, что я должна вас прервать, но мы обещали нашим слушателям, нужно будет ровно полчаса. Мы немножко перешли время, но мы позже начали. Но я не могу вас отпустить без этого вопроса, который я сейчас задам. Я извиняюсь перед нашими слушательницами, которые задают вопросы в чате, но очень важный вопрос, без которого мы не можем с ним уйти. Как нам в семьях победить, как нам воспитывать детей, потому что я не думаю, что мы можем решить политические ситуации в стране, но мы можем дать какой-то настрой и как-то защитить своих детей. Так вот как? Вот это самое главное. Как их воспитывать в этом мире?
Я вам скажу, это очень, для меня это очень ясный вопрос, и очень ясно я на него отвечу. Чем больше, интенсивнее, правильнее, красивее, ярче будет воспитание и разговоры в наших семьях, разговоры о шедухах, о свадьбах, о том, какой это, не знаю, там какая косыночка больше подойдет, или какой там, я знаю, парик, о том, какой вот этот мальчик вот в такой ешиве, и вот он такой умный, а эта девочка, она такая, значит, вот, и они такие счастливые, и они поженились, и это, и они, посмотрите на них, чем больше мы будем культивировать наш путь, Это единственное наше спасение, спасение наших детей. Чем больше мы не можем с нашими детьми говорить о всей этой грязи, мы не можем говорить обо всей этой, так сказать, нелегитимности таранического пути. Это, так сказать, они это увидят. Мальчишки вообще это в ешивах все это объяснят. Но мы в семьях можем только популяризировать, говорить о красоте отношений в еврейской семье, о том, что никогда в жизни еврейский муж не побоится хранить у своей жены самое дорогое то, что у него есть. Потому что самое дорогое – это жена, а то, что он у нее хранит, это уже второе дорогое. И вот это, понимаете, воспитывать на наших примерах, на том, как это на самом деле у нас очень много, очень есть, конечно. Конечно, сейчас мне скажут, а что в религиозных семьях нет проблем, а что в гетеросексуальных отношениях нет проблем. Конечно, есть. И я это знаю, так сказать, как консультант семейный, я это, наверное, знаю лучше, чем многие другие. Но при этом это живые проблемы. Это живые проблемы. Эти проблемы решаются. Проблема, так сказать, пестрого, разноцветного общества, она темным облаком накрывает все человечество. И из этого не будет выхода. Поэтому как, что нам делать с нашими детьми? Говорить с ними о том богатстве, которое у нас есть. Вот это, мне кажется, мой ответ. Не бояться говорить с девчонками 13 лет, 14 лет, а вот этот шедух, а вот эта девочка, а вот мы, а вот посмотри, какая фотография, у них было 3 встречи, а у них было 5 встреч, а у них было 15 встреч. В общем, как можно больше давать им от нашей жизни и как можно меньше смотреть в ту сторону.
Большое спасибо.
Ответила. Так мне кажется.
Конечно, я думаю, что этот вопрос, конечно, мы только подняли сегодня, и к нему еще вернемся.
Я сказала, вы знаете, вот, я только пообещала ответить на вопрос Рабанит Рика, ведь они счастливы, у них есть любовь. Дорогие, я могу на это ответить только одно. Наркоман, после того, как он вкалывает хорошую дозу героина, кокаина, он счастлив. Вас устраивает такое счастье? Он абсолютно счастлив. Если я ответила.
Более чем. Спасибо.
Спасибо. Я просто не знала, я привыкла, что там вечерние уроки по часу.
Все понятно, у нас просто марафон.
Да.
В этот раз хотели вот так коротко, но четко. Но вы молодцы, вы молодец большая, вы все нам уложились. Мы чуть-чуть позже начали, чуть-чуть зашли, но это нормально. Допустим, у меня тоже была иллюстрация очень яркая здесь у нас в Технионе в Хайфе. Был огромный скандал просто за то, что организовали вечер семьи. Вечер семьи. Позволили. Меня плохо слышно, да?
Вечер
семьи.
А, семьи, да.
Она называлась «Мы выбираем семью».
Да.
Вот так назывался. И пригласили семейные пары с детьми, студентов, которые играли, сделали какие-то конкурсы и так далее. И это был такой скандал. Даже сейчас в новостях, это недели две назад было. Был такой скандал, такой, что просто кошмарно. Как посмели выбрать семью? Вот. Очень актуальная тема. И мне все наши друзья здесь в Хайфе говорили, вау, когда это будет тема, когда будет Рика с темой.
Да, это просто, да, вы понимаете, да, вы все слышали, что Галит сказала, что мы должны попросить разрешения сейчас говорить о том, что семья, когда есть папа-мужчина и мама-женщина, Это, так сказать, мы должны очень хорошо попросить разрешения для того, чтобы нам вот разрешили это сделать. Это очень похоже на то, что, значит, когда был сейчас скандал, когда мы для себя хотим, скажем, в каких-то аудиториях, чтобы сидели отдельно женщины, отдельно мужчины. Мы хотим это для себя. Нам это решили запретить. Мы не говорим им, сидите так, как это нам, так сказать, нам хорошо. Мы ничего, мы для себя хотим, чтобы в аудитории, там, какой, там, где проводится лекция, чтобы сидели так. Значит, нам решили это запретить. Нам решили запретить так сидеть, нам решили запретить. Они могут популяризировать свои вот эти вот парады, и там я видела жуткую совершенно обложку журнала, я не помню, какой это был журнал, значит, на обложке журнала была изображена пожилая женщина, бабушка, и было написано: «Я набралась смелости рассказать своим внукам, что я люблю женщин». Рассказать своим внукам. Она, это было, это не сейчас. Сейчас уж никакой смелости для этого не надо. Сейчас нам нужна смелость выступить и сказать, что бабушка, она женщина, а дедушка, он мужчина. Это нам теперь нужна смелость. Вы понимаете, до чего это дошло? И почему, когда Галит мне позвонила и сказала «свет и тьма», Я вынуждена была подумать об этом. Это та тьма, которая накрывает, помните, тьма накрыла ненавидимый прокуратором город из Булгакова. Вот это та тьма, которая накрывает не только город, накрывает человечество. Вот. И конечно, наш свет, слава Богу, он остается. У нас вчера вечером, я почему чуть-чуть опоздала, был дома Ирусин, помолвка, два человека, которые долго искали друг друга и уже прожили какие-то части жизни, и что-то получилось, что-то не получилось. И они очень долго шли друг к другу, и они вчера, то есть встретились они там недели две назад, наверное, вот, и вчера они решили, что дальше они пойдут по жизни вместе. Вот. И безрат Ашем, это то, что дает нам свет нашей жизни.